Актуальный репортаж.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию вторую часть аудиоверсии «Круглого стола. Путь к независимости», который проходил в рамках реализации проекта «Собака-проводник. Путь к независимости», реализуемого Ульяновской региональной организацией Всероссийского общества слепых.
Ну, а теперь бы мне хотелось отдельно сказать большие слова благодарности людям, которые приехали из Москвы. Я очень хотела их увидеть, я их увидела, я с ними познакомилась. Я очень рада вас видеть. Спасибо, что вы приехали. Спасибо за ваши горящие глаза, за ваши милосердные сердца. Спасибо за то, что вы делаете и транслируете свой опыт по всей стране. И вам, Артём Анатольевич, и вам мы дарим в рамках данного проекта вот баннер, который вы видите, он стоит сзади нас. Пусть он принесет вам пользу. Помните о том, что мы это с вами сделали. Сделали для вас, для наших с вами собак. И хочу вам пожелать, знаете, такими простыми словами. Пусть ваши ясли пополняются визгом, пусть ваш детский сад постоянно бегает, лает, шевыряет хвостиком, и пусть они все дорастут до хорошей, настоящей собаки-проводника и принесут людям помощь. Спасибо вам, мои дорогие.
Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. Да, действительно, вчера у нас родилось 9 щенков, какое-то огромное количество мальчиков, не такое большое количество девочек. 9 щенков родилось, все они палевые лабрадоры. Вот, это первый помет нашего потенциально возможного племенного кобеля по кличке. Какое-то у него длинное название, я не помню. Да, никто не помнит, но мы его зовем Пуф. Такая короткая кличка. Вот. И, конечно, мы будем стараться всеми силами рожать и еще раз рожать. Ну и немножко поясню про этот баннер. Да, действительно, это просто давно мы о таком мечтали. Спасибо огромное, что вы смогли реализовать нашу мечту. Здесь у нас изображена часть нашего учебного городка. Фактически это вот фотография с занятия, с такой индивидуальной экскурсией для девочки по имени Вика. Незрячая девочка, она, конечно, не может стать здесь сейчас владелицей собаки-проводника, но вот мы для нее провели такую уникальную экскурсию с помощью фонда «Подари жизнь». Эта девочка страдает серьезным онкологическим заболеванием. Ну, вот так она у нас провела этот прекрасный день. Рядом с ней инструктор-методист Тищенко Мария Алексеевна, это наш инструктор, который сама имеет собственную собаку-проводника и готовит других собак-проводников для инвалидов по зрению. То есть она сама имеет инвалидность по зрению первой группы. Вот. Между ними собака-лабрадор палевый по кличке Панда. Она такая необычная, потому что у нее ген пушистости был, и она такая флаффи лабрадор, пушистенький лабрадорчик. Не помню, в какой регион она уехала, но там прекрасно в Киров, да? Ну вот прекрасно там работает. И все это происходит на фоне березовой рощицы и нашего учебного автобуса. На самом деле, пока мы до вас ехали, этот плакат, этот баннер стал историей, потому что вот буквально перед нашим днем рождения его нещадно разрезали и увезли, потому что нам Мострансавто, перевозчик Московской области, подарил новый старый списанный пассажирский автобус как раз для учебных целей. И вот этот старичок, который даже некоторую историческую ценность представлял, теперь где-то там будет в новых автобусах переплавлен, а его место займет старый, уже новый автобус, современный, да. Я запутался, кто старый, кто новый. Спасибо большое за такую поддержку, да, действительно, мы его будем использовать нещадно.
Да, вчера данный баннер работал у нас на площадке и был таким достаточно информативным пятном. И как раз он позволял населению нашего города посещать нашу площадку.
Ну и, конечно же, я должна сказать благодарность, выразить благодарность, слова сказать спасибо за то, что проект был поддержан в администрации города Ульяновска, что мы стали его победителем. И все, что сейчас происходит, все, что мы сейчас с вами делаем и общаемся, благодаря финансированию администрации города Ульяновска. Я надеюсь, что мы дальше будем разрабатывать идеи и какие-то планы, и реализовывать их, и администрация города Ульяновска нам будет помогать и впредь. Огромное им спасибо.
Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. Вот не всякие круглые столы, да, и на такой позитивный, такие позитивные ноты имеют. Ну что ж, а мы продолжаем наш круглый стол. Я хочу предоставить слово руководителю бюро номер 10, главного бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области. Наталья Анатольевна Бойко сегодня у нас в зале. Наталья Анатольевна, мы немножко вас задерживаем, но мы бы хотели с вами пообщаться. Да. О порядке назначения инвалидом по зрению Ульяновской области, в том числе собак-проводника, как технического средства реабилитации.
Добрый день, уважаемые коллеги. Свое выступление я начну с перечня нормативно-правовых документов, на основании которых мы руководствуемся при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов. Итак, первый – это, конечно, федеральный закон 181 ФЗ 24 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов. Второе – это постановление правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года под номером 588 о признании лица инвалидом. Третье – это приказ Минтруда Российской Федерации от 18 сентября 2024 года под номером 466-Н об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Четвертое – это приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 10 декабря 2024 года под номером 687-Н об утверждении перечня медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Этот приказ вступил в силу 12 марта 2025 года. И последнее – это федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, представляемых инвалиду, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года под номером 2347-Р. Итак, согласно приказу Минтруда об утверждении перечня медицинских и социальных показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, что касается собак-проводников с комплектом снаряжения. Собаки-проводники подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функции организма. То есть с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом старше 18 лет, положительной трудовой установки для преодоления барьеров выполнения трудовой деятельности, в том числе в специально созданных условиях, получение общего и профессионального образования, профессионального обучения, в том числе по адаптированным образовательным программам, участие в общественной творческой деятельности в процессе осуществления досуговой деятельности. Собаки-проводники подбираются инвалиду, исходя из степени выраженности, имеющихся у него стойких нарушений функций организма. Итак, какие же показания для внесения в индивидуальную программу реабилитации данного технического средства? Это стойкие, значительно выраженные нарушения зрительных функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий пороков развития органа зрения, которые привели к слабовидению, то есть острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения. Но существует, однако, и противопоказания для внесения в индивидуальную программу реабилитацию собака-проводника. Такими противопоказаниями являются аллергическая реакция на шерсть собаки, выраженные или значительно выраженные нарушения психических функций, которые приводят к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушение поведения, нарушением психопатизации личности, эпилептические припадки с отключением сознания, а также выраженные или значительно выраженные нарушения статики координации движений, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы, а также выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза. И, конечно же, возраст менее 18 лет. К относительным медицинским противопоказаниям относятся выраженные нарушения статодинамических функций в результате заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга, заболевания центрально-периферической нервной системы, выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, системы крови, иммунной системы, а также нарушение слуховых функций четвертой степени или глухота. Поэтому при разработке индивидуальной программы реабилитации, кроме осмотра офтальмолога с указанием зрительных функций, нам необходимо предоставить заключение психиатра с указанием, есть нарушение психических функций или нет, а также заключение аллерголога или дерматолога на наличие или отсутствие аллергии к шерсти собаки. Ну и, конечно же, заключение невролога, есть нарушение у него статодинамических функций при болезни центральной периферической нервной системы или нет. Спасибо за внимание. У кого есть вопросы,
буду рада. Спасибо большое. Все ясно, мне кажется. Или кому-то не ясно. По-моему, все так вот, да.
У меня вот есть вопрос, как раз Ирина Александровна подоспела. Она работала с этими ребятишками. Смотрите, какая ситуация. У нас часто бывает вопрос недоинформированности людей относительно того, чего им положено. Буквально за день до приезда, отъезда нашего в Ульяновск Ирине Александровне позвонила мама, я так понимаю, двух ребятишек, которые приходили к нам вчера на мероприятие. Сколько им лет? Ну, наверное, по 7 лет. Да. И сказала, нам вписали собаку-проводника, вы про ребенка-инвалида, что нам делать? Ирина Александровна ко мне приходит, говорит, я говорю, ну это же невозможно, потому что собака-проводник, абсолютное ограничение – это возраст до 18 лет. Это невозможно. Система просто не пропустит. У них же есть свои системы информационные. Я говорю, запросите ИПРА. Может, люди что-то неправильно поняли. Ну, чаще всего это так и происходит. Иногда у нас был курьезный случай. Ну ладно, они далеко. Это было дело в Москве. Мы выдали собаку-проводника по направлению. Москва у нас уникальна тем, что она это единственный регион, который взял на себя обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Они обеспечивают своих инвалидов не через социальный фонд России, а самостоятельно через Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Так вот, они выдали направление, мы выдали собаку по отдельному контракту. Люди пришли за выплатой компенсации. Я им говорю, так вам не положено. Вам и собака-то, в принципе, как бы не положена. Она же у вас не вписана. Начали разбираться. Специалист на месте, вот в отделе этого департамента. увидел слово «собака-проводник» в том разделе, где написано «нуждается в рекомендациях по обустройству жилья в случае нарушения функции зрения при содержании собаки-проводника». Все, собаку-проводника увидели, направление выдали. Хотя не положено, не назначена ему была собака этой девушки. Не знаю, как они этот вопрос решили, но как-то решили, потому что формально это нецелевое использование. И вот здесь вот такой явный факт какой-то недоинформированности. Может быть, у них не было на момент того, как они забирали эту ИПРА, с учетом сейчас того, что еще они дистанционно могут ее получать. Поэтому вот этот вот вопрос доинформированности, его, конечно, желательно на него обратить внимание. Вот Ирина Александровна сейчас расскажет, как мы готовили учебные материалы для Федерального бюро медико-социальной экспертизы, как раз вот закрывающие те вопросы, которые вот у нас в практике появляются. Можно я передам?
Я думаю, мы сначала предоставим слово, а потом уже Ирина Александровна, может быть, даже резюмирует, потому что, возможно, сейчас еще специалисты наши как-то, ну, что-то еще скажут, да, по этому поводу. Так, Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот по этому поводу, ну, я так понимаю, наверное, это здесь все-таки человеческий фактор, да? Или что это было? Как вы думаете?
Дело в том, что данное техническое средство, оно должно быть прописано в разделе «Технические средства реабилитации». Если не внесено в этот раздел, то значит, никакой собаки-проводника никто не выписал. Просто правильно было замечено, что есть пункт, где... Да, обустройство жилья, да, и там инвалиду по зрению, в том числе и собака-проводник. Вот они, видимо, увидели это слово, что озвучено.
А то, решили... что оно было в контексте, нужно было контекст весь посмотреть.
Конечно, ага. Конечно.
Ну, понятно. Ну, то есть человеческий фактор внимательнее к специалистам. Да. Ну, такое бывает. Спасибо огромное, Наталья Анатольевна, отпускаем вас. Спасибо огромное.
Ну, еще раз повторю, здесь нужно заключение психиатра. Здесь неважно, какой возраст, все-таки с учетом как бы возраста и возможностей.
И возможностей.
Да. Поэтому здесь нет такого, mm-hmm. что в 60 можно, а в 80, к примеру, нельзя. Ну, понятно.
Прошу прощения. Наталья Анатольевна, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, совсем недавно мы делали специальный ролик для работников медико-социальной экспертизы. А в этом ролике я как раз, если вы его смотрели, к сожалению, федеральный МСЭ запросил у нас этот ролик специально, чтобы разослать во все регионы. Я попрошу, чтобы ваш регион специально направили, потому что мы в этом ролике рассказываем о том, как готовить собак-проводников, много очень различных нюансов, проводим экскурсию по нашей школе, чтобы были в курсе, как мы работаем. Вот. Ну, а здесь не человеческий фактор, это сама форма ИПРА, именно ИПРА. Нет, специалист все верно сделал, это форма ИПРА. Нет, это не человеческий фактор. Другой вопрос в том, что ее неправильно проконсультировали. И причем после того, как она получила ИПРА и пошла по следующим инстанциям, все поддержали, что собака-проводник нужна. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы ролик этот посмотрели. Вот. И, наверное, это пригодится.
Конечно.
Спасибо большое, извините.
Ну давайте, да. О порядке выдачи инвалидам по зрению Ульяновской области собаки-проводника.
Наталья Анатольевна, подождите 5 секундочек. У нас от наших партнеров группы компании ВИК, это лидер по производству ветеринарных препаратов в нашей стране, вам небольшой подарок, памятный о нашем круглом столе и о нашей школе. Спасибо вам большое, что пришли.
В нашем зале сегодня представитель отделения Социального фонда России по Ульяновской области, заместитель начальника отдела социальных программ Нина Валентиновна Свиязова. Нина Валентиновна, вам слово. Да, вот микрофон.
Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. И мне предложено рассказать о том, каким образом у нас происходит обеспечение собаками-проводниками с точки зрения подачи заявления и выплаты компенсации за их содержание. У нас за все время, когда занимается социальный фонд, он занимается с 2019 года выплаты собакам-проводникам, 4 получателя по Ульяновской области не собак-проводников, а на содержание. Вот. Насколько я помню, у одного получателя за прошедший календарный год погибла собачка. Они интересовались, каким образом справку получить о том, что она погибла, нужна ли она нам и так далее. То есть мы проконсультировали, что если они планируют получение новой собаки, значит, нужно будет, соответственно, получить справку. Хотя сведений у нас архивных нет о том, каким образом ей досталась эта собака. Вот второй получатель, про которого как бы я знаю, это у нас массажист. Ему собачка досталась в подарок, то есть он не во Всероссийской школе подготовки ее получил. Вот. Про одного получателя я знаю, что она получила буквально в прошлом году, если я не ошибаюсь, собачку-проводника. Ну вот про четвертую пояснить не могу, то есть как бы я плохо подготовилась к мероприятию вот в этом смысле. Про компенсацию. Значит, если получатель имеет собаку-проводника, он раз в год получает выплату компенсации. Значит, что у нас изменилось? Изменилась у нас сумма, и мы немножечко побольше платим. 37 832 рубля 53 копейки. Да, как сказали, эта сумма ничтожная. Никогда я не интересовалась к своему стыду, каких собак-проводников дают, какие собаки-проводники живут у наших получателей. Но сегодня, увидев и услышав, да, я понимаю, что эта сумма, конечно, недостаточна для них. Но мы исполняем федеральное законодательство, как бы от этого мы не уйдем. Да, у нас был получатель, который сейчас стоит, насколько я помню, на учете. Он говорил, мне бы большую собаку. И мы ему говорили, какую большую собаку? Разве может быть собака-проводником большая? Вы что с ней делать-то будете? Где вы ее отдельную комнату будете какую-то определять, чтобы он жил? Ну, я сейчас вижу, что собаки достаточно крупные. Да. Вот хотела задать вопрос тоже. А маленьких нет пород совсем?
Нет.
Я не про карманах. Зачем про карманах? Может быть?
Собака-проводник, она, у нее должны быть определенные характеристики.
Да.
И одно из основных – это размер. Она, если у вас будет сегодня время, обязательно пройдите с одной из наших собак, либо здесь по этому прекрасному зданию, либо выйдем на улицу, и вы поймете, что она не просто рядом идет, махая хвостиком. Она тянет за собой, как паровоз, таким образом, чтобы вести за собой незрячего человека, чтобы реагировать, чтобы незрячий человек реагировал на изменение положения тела, направления собаки через специальную шлейку. Вот, соответственно, вот во мне больше 100 килограммов, и какая-нибудь чихуахуа вряд ли меня куда-нибудь сдвинет. Да? Мне нужна большая, крупная собака, чтобы она меня могла сдвинуть. Она именно как вот тянет, как локомотив вперед за собой. И это очень важно, во всех других случаях это просто работать не будет.
Все понятно, спасибо. Ну и последний болезненный вопрос про задержки с выплатой компенсации. У нас сейчас на рассмотрении одно заявление, точнее оно рассмотрено, уже давно рассмотрено. Но вот в новой программе почему-то наша выплата никак в платной блок не уходит, и получатель, фамилию я не помню, вот она до сих пор не может получить выплату компенсации. Да.
Людмила, скажи, пожалуйста, она сегодня у нас, наверное, присутствует. Людмила, ты получаешь компенсацию? Все нормально у тебя? Все нормально. Вот у нас Людмила сегодня, вот у нее все хорошо.
Ну вот один из получателей не может, к сожалению, получить. Никак у нас не уходят выплаты. То есть мы в своей части рассмотрели, должно дальше уйти в финблок. Но есть какая-то техническая проблема, она не уходит. Я также в чате с другим сотрудником вижу, что такая же сложность и в других регионах. Не знаю, как мы ее решим, но вопрос не первого месяца. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Нина Валентиновна, вот вы определили 37 тысяч там с цифрами, да? Это федеральная выплата? Или...
Естественно, да. Социальный фонд России. Он
да,
платит только федеральную.
Вот областных каких-то компенсаций ничего нет?
Ну, нам неизвестно о том, что они существуют.
Я поняла. Ну что, спасибо огромное. Спасибо большое за пояснение. Нина Валентиновна, передайте Инне Борисовне Чигиревой. У нас сегодня представитель Министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач ГУС, городская поликлиника номер 1. Инна Борисовна, может быть, что-то есть в вас сказать? Скажите нам, пожалуйста, сегодня.
Здравствуйте, все участники совещания. Но я хочу сказать, что с 1 сентября этого года вступил в силу новый порядок обеспечение условий доступности для инвалидов медицинских организаций любой форм, любых форм собственности. Он заменил прежний порядок, который действовал с 2015 года. И этот документ, он установил единые требования в инфраструктуре и оказании медицинской помощи с учетом ограничений жизнедеятельности пациентов. То есть это в том числе и беспрепятственный вход, выход для людей с ограниченными возможностями. И в том числе это для пациентов с нарушением зрения обеспечение допуска в медицинские организации совместно с собаками-проводниками. То есть инвалид может находиться на территории медицинской организации в сопровождении собаки-проводника. Должно быть условие, что у собаки должен быть документ, который подтверждает ее обучение. То есть этот документ, паспорт, он, ну, тоже есть там определенный приказ, форма этого допуска. И медорганизация при наличии этого паспорта обязана допустить собаку на территории медицинской организации, уметь проверить этот паспорт, даже медицинские сотрудники. И этот допуск, он осуществляется только в помещении определенного класса чистоты, класс чистоты Г. Это в основном места общего пользования, то есть регистратура, холлы, буфетные, столовые, санузлы, вестибюли, справочные, но в том числе еще рентгеновский кабинет, флюорографические кабинеты, водогрязелечебницы, лечебные бассейны, то есть физиотерапии, рентгеновские кабинеты и места общего пользования. Кабинеты врачей уже относятся к классу чистоты В. И вот у меня попутно тоже вопрос возник при подготовке к этому совещанию, так как опыта у нас еще такого нет. Вот прошу поделиться, если незрячий человек с собакой-проводником должен зайти в кабинет с более высокой степенью чистоты, как, что делать с собакой в этот момент? Как это организуется?
То есть, Инна Борисовна, то есть получается, с одной стороны, на законодательном уровне вроде как не должен он посетить этот кабинет, правильно же?
Но с другой стороны, что допуска собаки в кабинеты с, ну, как так называемые чистые зоны,
да,
а их достаточно много, и все манипуляционные кабинеты, даже кабинет приема врачей, он считается уже кабинет с более, ну, высокой степенью чистоты. Куда девается в этот момент собака?
Да, вот Ирине Германовне.
Сейчас давайте слово дадим Ирине Германовне.
Да. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я сама инвалид по зрению, пользуюсь собакой-проводником. И наши собаки, они очень хорошо знают команду «ждать, лежать». И когда я прихожу в поликлинику и сижу в коридоре в очереди с собакой, подходит моя очередь, я захожу в кабинет, я своей собаке говорю «ждать, лежать». Она у меня под банкеточкой ложится или около банкеточки. И лежит, ждет, когда я схожу ко врачу. Я прихожу, ее забираю и идем дальше по нашим врачебным делам.
Ирина Германовна, скажите, пожалуйста, вы сразу знали о том, что собаке не положено заходить в кабинет врача, ну вот с такой степенью чистоты?
Слушайте, я не знаю по степеням чистоты, как бы, да, но я сама медик по своему первому образованию, массажист, и мне кажется, у любого человека достаточно здравого смысла, чтобы понять, что если ты идешь там брать кровь из пальца или даже идешь к терапевту, то собаке там не нужно быть с тобой, все-таки пусть она в коридоре останется.
Все, хорошо, спасибо.
Ну, в общем, все понятно. Прицеплять ее никуда не надо, да?
Ну, можно прицепить.
Давайте я отвечу на этот вопрос.
Да.
Да, еще один вопрос.
Про магазины. Вот тоже не всех собак в магазин запускают. Вот куда, где собака?
Собака с проводником
можно? Можно в магазины. Елена Венеровна, мы ваш вопрос поняли прям чуть-чуть. Мы сейчас про здравоохранение вот поговорим. И к посещению учреждений мы тоже вернемся. Хорошо. Хороший вопрос. Спасибо.
Да, на самом деле... Вот этот приказ, о котором идет речь, это на самом деле огромный прорыв. Спасибо большое Министерству здравоохранения, что они обратили внимание на эту проблему, потому что с 2016 года Минздрав был единственным ведомством федерального уровня, который не определял порядок доступа владельца собаки-проводника в учреждение здравоохранения. Даже я всегда шутил, что даже у службы исполнения наказаний есть в порядке упоминания про собаку-проводника, и своим выпускникам говорю, что если вас посадят, то вместе с собакой-проводником. Но вот только не в больницу. В больницу вас не положат собакой, потому что Минздрав категорически не признавал наличие собаки как средства реабилитации. И вот этот вот приказ, он на самом деле вступил в силу только с 1 сентября этого года, поэтому никто про какие-то классы чистоты и видать не ведал. И изначально, когда шло общественное обсуждение, именно стоял в первой редакции буковка «В» вместо буковки «Г». Ну, видимо, общественное обсуждение это предложение не прошло, потому что, ну, опять же, да, здравый смысл там подсказывал, что некоторые из тех, которые к этому классу чистоты относятся, помещение, ну, объективно собаку-проводника туда, ну, просто, ну, нельзя. Вот. И убрали до категории «Г». На самом деле, из практики могу сказать, что проблем чаще всего с посещением поликлиник владельцами собаками у нас в различных регионах не было. Чаще всего персонал с пониманием относился к этой ситуации и даже вот к каким-то к врачам общей практики, где никаких медицинских процедур не оказывается, обычное консультирование, куда люди заходят без бахил, да, пускали с собакой, чаще проблемы были с посетителями, с другими больными этих учреждений, с бабульчиками, которые, да куда ж ты, милочка, прешь с собакой-то? Вот. С ними, да, а вот с врачами как раз не было. Мы в различных регионах были, в том числе и такие какие-то контрольные закупки, да, в кавычках, осуществляли, допустим, в Ярославской области, и ничего такого, никаких проблем не испытывали. Но на самом деле большим прорывом здесь мы считаем факт того, что теперь инвалид по зрению с собакой-проводником может проживать в санатории. Санаторий – такая уникальная ситуация, когда санаторно-курортное лечение положено как одна из реабилитационных услуг инвалиду по зрению, но с другим реабилитационным средством он в санаторий не может попасть, потому что санаторий подведомствен Министерству здравоохранения. Хотя никакого класса чистоты у комнат для проживания человека в санатории не для получения процедуры, а для проживания. Нет. И получается, вот выход этого приказа самым большим прорывом делает ситуацию, когда мы получаем доступ во все санатории, а не с собакой-проводником, не только санатории Всероссийского общества слепых. Но здесь правильная ситуация возникает. А что делать с собакой, если человеку нужно отойти в помещение другого класса чистоты? И здесь, конечно, вот в этом приказе этот вопрос не учтен, но я думаю, мы с Российским обществом слепых дальше продолжим с Министерством здравоохранения работать. Здесь уже нужно предусматривать комнаты для места отдыха, ожидания собаки-проводника. А так оно называется. Оно уже описано в одном из нормативных документов, определяющих принципы проектирования и нового строительства зданий и сооружений для обслуживания маломобильного населения. Постепенно эти формулировки, это понимание войдет в общую практику, но нужно будет время. То есть обычно это комната отдельная, которой ограничен доступ посторонних лиц. Желательно, чтобы там было видеонаблюдение, желательно, чтобы там было либо какая-то мисочка и возможность набрать воды и помыть руки, либо если это подразумевается, что там несколько животных будет содержаться, то там должны быть оборудованы просторные достаточно клетки для содержания этих животных, чтобы у незрячего была возможность зайти, оставить там собаку. Он понимал, что никто посторонний не подойдет, не накормит, ничего с ней не сделает, никакого вреда не причинит, и как бы собака будет под присмотром. Вот собаки не принадлежат инвалидам по зрению, социальный фонд России, да, вместе с нами мы их выдаем в безвозмездное пользование. То есть они не принадлежат им, поэтому, конечно, наши владельцы очень сильно переживают за судьбу своих собак. Ну и к тому же это помощник, чаще незаменимый, со временем становится членом семьи, поэтому, конечно, хотелось бы быть уверенным в его, там, как он там бедный, несчастный, где-то в каком-то месте отдыха, ожидания собаки-проводника сидит и скучает. Спасибо.
Спасибо большое.
Можно еще добавлю? Да, вот, да. Это, конечно, несколько такая идеализированная ситуация, когда отдельная комната с клетками, с источником воды, с учетом того, что у нас, я так поняла, то ли одна, то ли четыре собаки на регион. Я не вижу проблем в посещении собак с собакой-проводником медицинской организации, вот этих вот мест общего пользования. И, в общем-то, я думаю, что вот эта ситуация с командой ждать-лежать около кабинета, думаю, вообще не проблема. И я вот не совсем представляю, если эта комната на большую поликлинику, допустим, ну, на каком-то этаже она расположена, у нас в поликлинике 8 этажей, то есть он оставил собаку и идет на 5-й этаж в какой-то манипуляционный кабинет. Я не знаю, насколько эта история жизнеспособна. С кем он идет, и какие, вот вы говорите, там несколько собак. Такого не будет. Возможно, это только в Москве, где, возможно, распространены собаки-проводники. Поэтому я думаю, что надо как-то ближе к земле это придумать. И если это будет у нас информировано, что собаки обучены, не опасны, и они ждут около кабинета, ничего страшного.
Вы знаете, у меня вот и вопрос, и просьба. Дело в том, что собак у вас не так много. Не только потому, что люди не хотят. Их немного, потому что они боятся взять собаку-проводника. У вас здесь в регионе обучается много молодых ребят на массажистов. И вчера они пришли к нам на показательное выступление. Они прошли с собакой-проводником. И, к большому сожалению, они все хотят иметь собаку-проводника, но говорят о том, что на рабочее место их массажистов не пустят в медицинские учреждения.
У меня в поликлинике два слабовидящих массажиста. Вопрос по поводу собаки-проводника они мне не задавали ни разу. Пущу я их, не пущу. Ну, то есть такая проблема, например, вот лично передо мной не ставилась. Дело в том, что ну, это же вопрос информационного просвещения, и вот как раз вот этот круглый стол, он ну, к этому
вот они меня попросили на этом круглом столе задать этот вопрос, потому что они уже готовы встать на очередь к нам, получить собаку, но попросили задать этот вопрос, потому что в регионе, как они сказали, не пускают с собакой-проводником, и работодатель не разрешит прийти с собакой-массажисту. Вот такие вопросы ребята задали.
Вот, если идти по канве приказа, то пациент с собакой-проводником допускается в массажный кабинет. Если, вот у меня тоже следующий тогда вопрос. Если незрячий работает, и неважно, в принципе, где он работает, да, массажный это кабинет или это какое-то другое производство, во время работы куда девается собака?
Также специально отведенная комната. У нас во многих регионах работают массажисты, оставляют собак в специально отведенных комнатах, и они там дожидаются своего хозяина.
Угу. То есть это требуется какая-то инфраструктура. Но это сложнее, потому что специально отведенную комнату придумать... Но это на любом же месте работы может быть. Не только же массажистами
абсолютно
работают. Вот. Но в медицинских организациях, как правило, конечно, дефицит помещений. Да, это... Думаю, проблема.
На охране
если весь день, я даже
вопрос.
Не знаю, как там собаки там
вот,
просто
это
тяжело.
В любом случае где-то рядом с гардеробом. Но на самом деле я тут немножко отойду от здравоохранения. На самом деле у нас в нашей стране есть такая проблема с подходом к доступности. У нас почему-то во всех документах доступность для маломобильных людей обеспечивается со стороны клиента. Вот со стороны того, кто приходит в учреждение. И, к сожалению, очень мало документов, регламентирующих обеспечения условий доступности, с другой стороны вот этого стола, да, со стороны работника очень мало. И вот правильно говорите, что если смотреть со стороны вот точно в приказ, то там только про клиента, там про работника вообще ни слова. Хотя как бы, ну вот странновато. И сам приказ, он про обеспечение доступности тех, кто обращается в то или иное учреждение. К сожалению, вот такое вот упущение у нас есть, и с этим нужно, Алексей Михайлович, нам вместе, вам как члену Центрального управления Всероссийского общества слепых, обратить на это внимание, потому что действительно проблема существует, она уже существует много лет, и вот по моим наблюдениям, если честно, никак не решается.
Ну, вот. Дело в том, что у некоторых коллег, и этот, который приходит к ним,
пациент. Ну, в дополнение хочу сказать, что воле... Ирина Александровна, что... Хочу сказать, что...
И все я знаю, вы сейчас говорите об этом. Олег Ильич, я прошу, вы не из тех, кто спорит с этой собакой, когда Людмила Шинплей год лежала в больнице. Я прошу Шинплей месяц, да. Прошу министерство, и гордуму, и больницы, кабинет вообще прошу. И все с этой волей. Никаких проблем нет. Это все отговорки. Ребята, кому кто нуждается, маленький нет. Кому кто нуждается в собаке, берите, без проблем все решается. И без нее вы просто жить не можете. Я уже без нее сейчас жить просто не могу.
Спасибо большое, Жень.
Оксана Александровна.
Что решается-то? И в бассейн мы входим, по 3-4 часа, она у охраны ее раз положили, она ей земли.
Да. Ну вот сейчас...
Оксана Александровна.
Евгений как раз говорит, вот есть так называемый еще и человеческий фактор, наверное. Алексей Михайлович, что-то хотел сказать. Давайте слово Алексею Михайловичу дадим.
Я соглашусь с Евгением Алексеевичем. Значит, Ульяновский фармацевтический колледж. Сюда приезжают обучаться со всей Российской Федерации. Из Ульяновской здесь обучается не более 2 человек. Я у них каждый год бываю, не один раз в год, то есть там Чувашия, Красноярск, Ленинград. То есть ребята, то, что подходили про собак, говорят, спрашивают, то есть они из других регионов, это не ульяновские. Я работаю практически почти уже 10 лет, ни одного не было обращения, что собакой-проводником куда-то не пускают. И правильно Евгений Алексеевич говорит, вот ребята с фармколледжа говорят, мы бы взяли, но нас не пустят. То есть они уже взяли собаку, они уже устроились на работу, еще обучаясь, их уже не пустили. Ну ты сделай раз, два, три шаг, и уже потом ты будешь решать проблему по мере ее поступления. Поэтому вот ни разу у нас не было, было у нас несколько лет назад, что двоих студентов фармколледжа с 2 собаками-проводниками не пустили. В Чувашию не ехали, в Чебоксары, в маршрутку. Мы тогда тоже разбирались, подключились с прокуратурой. Ну, задержали рейс на 9 минут. Просто ребята сами изначально не довели до администрации автовокзала, что собаки, документы, ну, немножко встали в позу. Ну, все это решилось. То есть иногда проблему создают там, где ее нет. Спасибо.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Уважаемые участники, вот так уже, да, насущные. Сначала у нас такой позитив был, все здорово. Но вот как раз мы и реализуем сейчас этот проект, и мы проводим как раз наш круглый стол для того, чтобы поднять эти проблемы, да, поговорить о них. Может быть, какие-то решения мы сейчас найдем. Вот Алексей Михайлович нам некоторые проблемы сейчас, Женя нам сейчас проблемы многие решил, да, которые мы обозначили. Вот. Ну, а то, что мы эмоциональные здесь все, да, это здорово. Значит, мы что с вами? Неравнодушные. Ну и, к сожалению, наше время так тихонечко начинает уже, да, нас поджимать, потому что через некоторое время нам нужно будет отправляться еще на одно мероприятие, нам нужно будет тоже там и подготовиться. А у нас есть еще выступающие, есть гости нашего круглого стола, я не могу их обойти вниманием. Вот как раз Алексей Михайлович тут немножко начал нам историю про Чебоксары, да, про путешествия. Ну и действительно, ведь общественный транспорт – это как раз та структура, которая доставляет нас во все уголки нашего города, поселка, страны и даже за рубеж. Да? Можем путешествовать мы. И поэтому мы не могли не пригласить Министерство транспорта Ульяновской области. И сегодня у нас на круглом столе заместитель директора департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области Александр Александрович Новоселов. Александр Александрович, вам слово. Что вы нам скажете?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники совещания. Для людей с инвалидностями и другими мобильных групп населения вопрос доступности общественного транспорта представляет высокую социальную значимость, поскольку создает им равные с другими гражданами возможность участия в жизни общества. Порядок обеспечения условий доступности для перевозки из числа инвалидов, объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта, городского, наземного, электрического транспорта, а также оказание им при этом необходимой помощи, утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Обеспечение транспортной доступности для пассажиров, инвалидов и мобильных групп населения начинается с обеспечения транспортной инфраструктуры в целом. В целях улучшения качества обслуживания пассажирских перевозок числа инвалидов и лиц с ограниченной возможностью здоровья и объектов транспортной инфраструктуры всех крупных узлов центров региона разработана и применяется технология обслуживания пассажиров и мобильных групп населения, в которых определен порядок обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограниченной возможностью, а также действия работников объекта транспортной инфраструктуры при обслуживании данной категории пассажиров. Также перевозки собак по водорею осуществляются бесплатно на всех видах транспорта, включая поезда, самолеты, автобусы. Для этого необходимо просто предъявить документы. Так, в Ульяновской области будет и продолжается работа по обеспечению комфортной и безопасной среды для инвалидов мобильных групп граждан. Также то, что такие случаи, что водитель не пускает, допустим, собаку по водыря, но это просто частный случай. Все руководители автотранспортных предприятий знакомлены и инструктируют своих работников, как себя вести с данной категорией граждан. Спасибо большое.
И сегодня у нас в гостях замечательный человек. Спасибо большое, во-первых. Ирина Германовна Сумарукова, председатель Нижегородской региональной общественной организации ВОС. Я хотела бы предоставить вам слово, чтобы вы поделились своим впечатлением о наших мероприятиях, на которых принимали участие и будете еще принимать участие, и рассказали о своем опыте в своем регионе и поделились опытом проведения таких же проектов в своей региональной общественной организации. Спасибо.
Добрый день, участники круглого стола, еще раз. Хочу поблагодарить команду проекта за то, что пригласили меня на эти мероприятия и дали возможность мне поделиться нашим опытом. Ну, у меня очень хорошее впечатление о вчерашнем мероприятии. Мне очень понравились жители Ульяновска, которые проявляли живой интерес к собакам-проводникам. Я сама лично общалась со многими и незрячими, и жителями с нормальным зрением, с детками, которые действительно хотели узнать как можно больше о собаках-проводниках, которые гладили, трогали мою собаку, с которой я тоже вчера была на мероприятии. Это моя собака-проводник Ница, палевый лабрадор. Вот. И действительно, мне кажется, что такие мероприятия, они очень полезны, потому что они помогают людям лучше понять друг друга и узнать как можно больше о проблемах других людей. В нашем регионе наша Нижегородская областная организация насчитывает чуть меньше 3000 инвалидов по зрению, 2986 человек, и у нас на сегодняшний день 17 собак-проводников в регионе. Я сама получила свою собаку в прошлом году в апреле. Моя собака была 11-я. И вот за год с небольшим у нас еще приросло 6 собак. Но на самом деле, вот мне кажется, тот факт, что я везде хожу со своей собакой, а мы с ней действительно неразлученцы, я бы так сказала, очень действует на других инвалидов по зрению, потому что у нас, в принципе, в регионе, да, вот, может быть, даже выгодно отличается. У нас большинство инвалидов по зрению тотально незрячих ходят самостоятельно, потому что у нас очень хорошо преподается ориентировка в школе слепых. И у нас нет такой проблемы, что выпускник школы там не умеет самостоятельно передвигаться по городу. Но, тем не менее, вот я сама передвигаюсь по городу самостоятельно, я огромное облегчение получила от того, что у меня появилась собака. Она действительно путь к независимости. Это вот не просто какое-то красивое слово, да, что путь к независимости, а это реальная история, потому что собака тебе помогает передвигаться по городу быстро, безопасно и действительно независимо. И я со своей собакой много путешествую. Вот мы за то время, которое она со мной, это год и 4 месяца, мы 5 раз летали на самолете. Больше 25 раз ездили на поезде, вот, и перемещались по разным городам. И действительно, ну, собака, она мне не создает каких-то проблем при посещении других городов, других мероприятий. Вот она сейчас спокойно лежит около меня, да, кто не видит, даже, может быть, и не знает, что у меня тут есть собака-проводникница. И я хочу сказать, что мы с ней ходим везде, и в магазины, и на какие-то досуговые мероприятия, в театр. Она везде спокойно лежит. В магазинах я иногда, да, надеваю на нее намордник, потому что у меня был такой прецедент, пока я на кассе не могла, там что-то было с терминалом расплатиться, она у меня там киндер-сюрприз решила купить. И я, конечно... Я, конечно, предпочитаю на нее надевать намордник, но по мере того, как она становится старше, она становится, ну, более управляемая, более понимающая. И я думаю, что мы скоро намордник в магазинах тоже отменим. Но на самом деле, да, это не лишнее, потому что, ну, хочется ей иногда понюхать и упаковку с сыром, и упаковку с колбасой. И, конечно, другим людям это, ну, не обязано это другим людям нравиться, да, что моя собака возит там носом по какому-то товару. Конечно, намордник, да, он никогда не помешал. И на самом деле мы в нашем регионе тоже проводим и круглые столы, и другие мероприятия, которые способствуют популяризации собак-проводников, потому что, ну, это действительно очень хорошее средство реабилитации. И я, в принципе, вот советую всем незрячим не бояться, да, тех проблем, которые принесет собака. Она гораздо больше принесет вам пользы. Проблемы могут быть, потому что меняются сотрудники, вот в метро, там где-то вот у нас в транспорте, которых, может быть, мало проинформировали, или, может, им в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да, это человеческий фактор. И можно столкнуться с тем, что кто-то вас куда-то будет не пускать, там запрещать. Но, в принципе, это все решаемо. И я говорю, что польза, которую дает собака незрячим, она перевешивает все эти негативные моменты. Вот. Спасибо за такой проект, спасибо за такие мероприятия. И спасибо, конечно, школе собак-проводников подготовки за то, что они нам готовят таких замечательных помощников.
Спасибо большое, Ирина Германовна. Метро не боится, Ирина Германовна?
Вы знаете, моя собака, она вообще очень смелая, она не боится у меня ни метро, ни каких-то там фейерверков, ни самолетов, ни фуникулеров. Вот мы с ней были в Грузии. Кстати, моя собака была первая, которая в Грузии ездила на фуникулёре, собака-проводник, и она в него садилась, когда он же полностью не останавливается, фуникулёр. То есть когда он даже немного двигался. И моя собака первая, кто в Грузии поехала на автобусную экскурсию. Тоже не хотели ее брать, но мы смогли убедить.
Ирина Германовна, не убирайте микрофон, буквально один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, мы сегодня поднимали вопросы, да, о том, что есть учреждения здравоохранения. Да, я, кстати, хотела сказать еще о том, что вот сейчас Ирина Германовна тоже об этом говорила. Вот, Ирина Германовна, но ведь я так понимаю, что вас принимают везде. И в театре, и в магазине, и в транспорте. Как вы думаете, а почему так? Почему вот вы не сталкиваетесь с такими проблемами, что на вас накричали, обругали собаку или еще что-то?
Я, наверное, людей заражаю своим позитивом, может быть.
Ирина Германовна, а я думаю, что вы очень правильно, как владелица такого средства реабилитации, очень правильно себя позиционируете. И мы говорим о том, что общество не готово, да? Что в магазине бы заругали, что в транспорте, значит, отругали, да? Нагрубили, еще где-то. Но ведь зачастую, наверное, сам человек, владеющий собакой-проводником, он тоже, наверное, должен как-то вести себя определенным образом, правда ведь?
Естественно, он не должен скандалить. Вот у меня был прецедент, меня в Казани не пустили. Вот у них там есть этот, как он, Казан, вот этот, да, центр-то семьи. Меня туда не пустил охранник, хотя я им предъявляла документы, и, в принципе, он был неправ, не пуская меня, но я не стала спорить. Я ему сказала, вы сможете за моей собакой присмотреть, чтобы ее никто не обидел и никто ничем не накормил. Он сказал, да, я оставила собаку около него и поднялась без собаки. У меня был сопровождающий. Вот, и,
то есть принципе, это двусторонний процесс,
ну, наверное,
правда?
Наверное, да.
Это
я бы могла,
процесс.
Конечно, упереться там рогами и копытами, сказать, да, что вы не правы, что вы нарушаете законодательство
вызвать
Российской Федерации.
Да. Вызвать прокуратуру.
Да, хотя, в принципе, да, он был неправ. Но я подумала, что это будет дешевле оставить около него собаку быстрее, не портить никому настроение, и все.
Ну и в транспорте тоже, да, можно объяснить, что обратите внимание на...
В транспорте, вы знаете, очень часто даже люди... Вот у меня было пару раз, когда кондуктор начинал, вот, выходите с собакой, или платите за собаку. И кто-то из людей прям быстро открывал интернет и звал кондуктора, тыкал ему в нос телефон, говорит, а смотрите, здесь написано, что собаки-проводники ездят бесплатно в транспорте.
Ну, то есть то можно вот... мирно тоже это все решить.
Да,
достать
это...
удостоверение собаки, да, вот посмотрите,
да,
это удостоверение.
Да, но у меня всегда с собой свой паспорт и собачий паспорт, угу. Я их просто не разделяю.
Угу. Спасибо большое, Ирина Германовна. И у нас буквально еще два тезиса. Да, мы уже чуть-чуть перебрали, но два тезиса. Сегодня Инна Борисовна от лица Министерства здравоохранения, да, говорила о порядке. Это нормативный документ, который регулирует посещение инвалидами разных категорий, да, учреждений здравоохранения, в том числе и о собаке-проводниках говорится в этом порядке. Дело в том, что такие нормативные документы существуют и в образовании, в учреждениях образования, которые точно так же этот порядок регулирует посещение инвалидов по зрению в сопровождении собаки-проводника, и также учреждения культуры, где точно так же говорится о том, что человек в сопровождении собаки-проводника имеет право посещать образовательные учреждения и учреждения культуры, то есть театры, музеи, библиотеки и так далее. Ну а поскольку мы сегодня я все-таки представляю сегодня Ульяновскую областную специальную библиотеку для слепых. Это учреждение культуры, которое ежедневно ведет свою деятельность и в своих стенах встречает инвалидов по зрению. И, конечно, у нас есть читатели. Раньше было побольше, сейчас вот видите, такая ситуация у нас, да. И у нас проходили мероприятия, когда у нас и три собаки присутствовало на мероприятии и терпеливо отвечало на вопросы интеллектуальных турниров и так далее. Я просто хочу сказать, что мы проводим мероприятия, и, конечно, наша библиотека доступна и для собак-проводников, безусловно, но также мы, как информационный центр, проводим большое количество мероприятий с нашим подрастающим поколением, с нашими школьниками, студентами, в рамках которых мы знакомим с жизнью и деятельностью незрячего и слабовидящего человека, говорим об особенностях, говорим о возможностях, конечно, объясняем, как оказать помощь, если на улице таковой человек встретился, да, говорим об обознавательных знаках, таких как темные очки, трость, собака-проводник. И, конечно, мы говорим о том, что такое собака-проводник, для чего она нужна, как общаться с человеком, который идет с собакой-проводником. То есть, мы работу не заканчиваем, мы ее вели. Сейчас у нас такой информационный подъем, да, в нашем городе, в нашей области, и даже вот сейчас трансляция на всю Россию идет. Вот. Но и также, конечно, мы продолжим и дальше. Скоро Международный день белой трости. Начинается у нас в Ульяновской области Мечник белой трости. Все сразу о нем вспоминают, звонят нам. Уроки добра, мастер-классы, если желаешь помочь инвалиду по зрению. Это все те мероприятия, которые были нами разработаны и которые ведут, вот мы ведем такую деятельность. А для ребятишек младших классов, для для дошкольников у нас есть такое замечательное познавательное занятие, которое называется «Собаки-проводники. Наши друзья». Вот. И там ребята тоже знакомятся и с породами, и с особенностью дрессировки. И игра у нас там есть, и вот звуковые треки. В общем, все это мы делаем. Ну, а сегодня, значит, учреждения культуры у нас тоже доступны. Мы так же, как библиотека, как информационный центр, как областной центр для муниципальных библиотек, мы проводим, в основном это, конечно, по запросу, проводим инструктирование для сотрудников библиотек публичных, потому что публичные библиотеки точно так же их могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому ну, мы такую информационную функцию выполняем, стараемся, чтобы она ну, как бы работала. Приятно, когда из соседней школы приходили ребята, поучаствовали в уроке добра, а потом идешь мимо остановки, школа совсем рядом с нами, и ребята помогают незрячему человеку сесть в трамвай. Они его не боятся, они знают, как к нему подойти, как предложить помощь и как, например, подняться в трамвай и значит, сесть в него. Поэтому наше, я надеюсь, зерно не проходит мимо. Ну, а я хочу завершить нашу встречу. Да, Светлана Николаевна, да.
Угу. Скажите, микрофон, пожалуйста, какая площадь необходима собаке для комфортного проживания? Чтобы она себя уютно в квартире чувствовала, все-таки у разные площади же у всех.
Ну, то есть, получается, если площадь не соответствует, ведь собаку не выдадут. Правильно? Или это кому-то несут. Ага. Да. Какая площадь должна быть комфортная для того, чтобы... Вот я взяла собаку-проводника. Вот Светлана Николаевна возьмет собаку-проводника. Какая у нее должна быть... Да. Да.
Ну, в принципе, этого будет достаточно. Главное, чтобы у собаки было свое место, чтобы она могла там отдыхать. Вот. Не под ногами, не под столом лежать. Свободно лежать, чтобы она вам тоже не мешала, членам ваших семей.
Но норматива какого-то нет, вот прям определенного каким-то.
Ну, как если 10-метровая комната, и там живет один человек, то, в принципе, собака тоже может там поместиться. Вот. Я говорю еще раз, повторяю, чтобы у собаки было свое место. Если у вас есть возможность выделить для своей собаки там место в вашей квартире, не в коридоре, не под лавкой, не на проходе, не возле батареи, чтобы собаке тоже было комфортно. И, да, ее проживание вместе с вами, но это уже лично.
Ну, на самом деле, спасибо большое за вопрос. Есть нормативный документ, определяющий условия содержания ветеринарного обслуживания собаки-проводника. Это национальный стандарт. Он был разработан специалистами нашей школы, утвержден приказом какого-то министерства. Да? ГОСТ, не помню сейчас какие конкретно циферки, мы вам пришлем обязательно 25-го года. Условия, общие требования к... Так, там и называется так. Собаки-проводники для инвалидов по зрению. Условия содержания и диспансеризации. Обязательно, да. И там описаны основные требования к условиям содержания собаки-проводника, именно нахождения в доме. Где должно быть размещаться место отдыха? Правильно, должно быть вдали от каких-то средств нагрева, сквозняков. Он должен быть комфортным, удобным для собаки. Она должна его знать. У нее должно быть место для кормления и поения. Оно тоже не должно быть где-то на проходе, не мешаться, она не должна никому. Вот, то есть это такой член семьи незрячего человека. И, соответственно, как и для любого члена семьи, вы должны устроить ему уютный уголок.
И последний спикер у нас сегодня, я думаю, он тоже нас сегодня не задержит. Мы сегодня гостей выслушали, очень благодарны им. Но у нас есть еще сегодня и ульяновский владелец собаки-проводника. Людмил, можно тебе буквально одну минуточку слово дать? Ты вставай, тебе микрофон передадут. Молодой человек сейчас передаст микрофон тебе. Угу. Людмила, скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас, видишь, как мало собак-проводников в городе. Ты совсем недавно владелица, относительно недавно. Как твои впечатления, настроения? Пожалела, не пожалела, рада? Давай, скажи
вот,
нам, пожалуйста.
Вот мне часто задают, жалеешь? Знаете, я отвечаю, жалею. Жалею, что не взяла раньше. Я года два думала, и два года у меня просто так ушло. Надо было сразу брать. Сейчас я просто не нарадуюсь. Но я не могу, это, знаете, это такие эмоции. Я сейчас могу час говорить, как я довольна этой собакой. Вот действительно, раньше я была ограничена, я не могла выйти даже за хлебом. Сейчас это утренняя, вечерняя пробежка. Это обязательно с ней. Многие видят в этом проблему. Ребят, да вы просто не хотите брать собаку, вот и все. Мне это надо было. Вот я не хочу сидеть дома. И собака, я считаю, для активных людей. Кто любит на диванчике полежать, нет, собака не для вас. Ну что?
Спасибо большое, Людмил. Спасибо тебе большое.
Подождите, пожалуйста, не присаживайтесь. От Российской школы подготовки собак-проводников и от группы компании ВИК мы привезли для вас подарок, для вас и для Ории. Здесь такая красивая кружка, которую получат многие гости. Вот такая с замечательными зверушками. Ну, а для Ории, чтобы вы путешествовали, использовали, вот такая складная мисочка. Да, то есть вы можете ходить в поликлинику с такой мисочкой, налить водички. Вот. А вот это, если можно, я Ории дам?
Можно.
Можно? Ория, тебе тоже подарок. Смотри, смотри скорее. Смотри, какая прелесть. А здесь такой канатик разноцветный. Ну все, уже схватила. Это игрушка для Ории. Будет играться с ней, да, в перетяжке с хозяйкой. Да?
Добавить. Вот туда не пусть, сюда не пусть.
Нигде, нигде я не видела ограничений. Меня пускали везде, всегда. Единственное, в транспорте. И то только пассажиры. Почему собака без намордника? Я говорю, вы посмотрите на собаку и на меня, кто зашел. А потом, говорит, спрашивайте про намордник. Все, больше вопросов не было.
Никаких.
Спасибо большое, Людмила. Спасибо. Ну что, уважаемые участники, мы немножко с вами тут перебрали, но настолько животрепещущие вопросы, настолько они живые и реальные, эти вопросы. Мне кажется, на какие-то мы сегодня все-таки нашли ответы. Какие-то вопросы мы будем еще, наверное, решать. В процессе мир не стоит на месте, все живет, все развивается. Уважаемые участники, наши зрители, наши члены ВОС, наш административный ресурс, наши гости из Москвы, из Нижнего Новгорода, наши организаторы. Мы благодарим всех за участие в этом круглом столе. Мы благодарим вас за те вопросы, которые сегодня у нас возникали. Мы благодарим за те ответы, которые мы сегодня находили, потому что здесь собрались все профессионалы, специалисты в своей области. И здорово, что сегодня кто-то задавал вопросы, а кто-то давал ответы. Потому что именно задавая вопросы и находя на них ответы, мы с вами двигаемся вперед, мы с вами развиваемся, и мы с вами двигаемся. Нашим гостям удачно провести сегодня мероприятие второе. Удачно добраться. Ирина Германовна, спасибо огромное, что вы нас посетили. Я была у вас два раза. Очень была рада сегодня вас видеть. Мы завершаем наш круглый стол. До новых встреч.
Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОС прозвучала вторая часть аудиоверсии круглого стола «Путь к независимости», который проходил в рамках реализации проекта «Собака-проводник. Путь к независимости» и был реализован Ульяновской региональной организацией Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.